Лишившись своих старых средств для клеветничества на христианские секты, чьи взгляды отличаются от их собственных, теперь настала очередь языческих индусов, китайцев и японцев, чтобы разделить вместе с древними религиями честь получить брошенное в лицо обвинения за их развратные религии. Не отправляясь далеко за доказательствами равной, если не превосходящей безнравственности, мы напомним римско-католическим писателям о неких барельефах на дверях собора Святого Петра. Они настолько же бесстыдны, как сама дверь, но все же они менее бесстыдны, чем любой писатель, который, прекрасно зная об этом, притворяется, что он не знает исторических фактов. В течение многих веков долгий ряд пап взирали своими пастырскими очами на эти бесстыдные картины гнуснейшей непристойности, и ни одному из них не пришла в голову мысль о необходимости их удаления. Совсем наоборот, так как мы могли бы назвать определенных пап и кардиналов, которые всю жизнь учились следовать этим языческим подсказам богов природы, как на практике, так и в теории. В польской Подолии несколько лет тому назад в римско-католической церкви была статуя Христа из черного мрамора. Говорили, что она творит чудеса в определенные дни. Например, на глазах у публики у нее выросли волосы и борода, и творились другие менее невинные чудеса. Этот спектакль, наконец, был запрещен российским правительством. Когда в 1585 году протестанты взяли Эмбрун, департамент Верхних Альп, они обнаружили в церквях этого города реликвии такого рода, что, по выражению летописи, старые солдаты войска гугенотов краснели при одном только упоминании этого открытия еще несколько недель спустя. В углу церкви святого Фиакра близ Монсо во Франции было, и теперь еще существует, если мы не ошибаемся, седалище, именуемое креслом святого Фиакра, которое имело репутацию, что оно одаряет бездетных женщин способностью оплодотвориться. Про одну скалу в окрестностях Афин, недалеко от так называемой могилы Сократа, говорят, что она обладает тем же свойством. Когда лет 20 тому назад королева Амелия, вероятно, в минуту веселья проделала этот опыт, то не было конца оскорблениям, какие нагромождал на нее католический падре, проезжавший через Сиру по какому-то поручению. Он объявил, что королева является и суеверной еретичкой, и отвратительной ведьмой, и Изавелью, пользующейся колдовством. Несомненно, что ярый миссионер к этому добавил бы еще многое, если бы в самом разгаре брани не очутился выброшенным в лужу грязи за окном. Добродетельный оратор был принужден к этому необычному перемещению сильной рукой греческого офицера, которому случилось войти в комнату как раз в нужный момент. Не было никогда такой великой религиозной реформы, которая не была бы чиста в начале. Первые последователи Будды, так же как ученики Иисуса, все были людьми высочайшей нравственности. Отвращение, испытываемое реформаторами всех веков к пороку под каким бы то ни было видом, доказано жизнями Шакьямуни, Пифагора, Платона, Иисуса, святого Павла, Аммония Саккаса. Великие вожди гностиков, хотя и менее успешные, не были менее добродетельными на деле или менее нравственно чистыми. Маркион, Василит, примечание Тертуллиан называет Василида платоником. Валентин славились своей аскетической жизнью. Николаиты, которые, если они не принадлежали к великой общине афитов, числились среди малых сект, которые были поглощены ими в начале II века, обязаны своим происхождением, как мы показали, Николаю Антиохийскому, человеку прославленной честности, полному Святого Духа и мудрости. Как абсурдна идея, что такие люди могли учредить похотливые обряды. Это то же самое, что обвинять Иисуса, что он содействовал распространению подобных обрядов, которые, как мы находим, так широко практиковались средневековыми правоверными христианами за прочными стенами монастырей. Однако, если от нас требуют, чтобы мы верили таким обвинениям против гностиков, обвинениям, перенесенным с удесятеренной желчностью веками позднее на несчастные головы тамплиеров, то почему нам не поверить в то же самое по отношению к правоверным христианам? Минуций Феликс сообщает, что мир обвинял первых христиан в том, что они во время церемонии Агнца Совершенного заставляли каждого неофита при приеме в общину погрузить нож в ребенка, скрытого под кучей муки. Этим телом потом угощали все собрание. Но после того, как христиане стали правящей партией, они перенесли это обвинение на своих противников. Настоящая виновность в ереси ясно изложена Иоанном в его посланиях и в Евангелии. «Не исповедующие Христа, пришедшего во плоти, такой человек есть обольститель и антихрист». Второе послание Иоанна, глава 7. В своем предыдущем послании он учит свое стадо, что существует две троицы, 7-8. Короче говоря, систему назареев. Из всего этого можно сделать вывод, что сконструированное и догматическое христианство константиновского периода есть просто отпрыск многочисленных враждующих друг с другом сект, которые сами были полукровками, родившимися от языческих родителей. Каждая из них могла претендовать на представителей, примкнувших к так называемой ортодоксальной части христиан. И так как каждая новорожденная догма должна была быть принята большинством голосов, то каждая секта окрашивала главное содержание своим собственным оттенком, и это продолжалось до того момента, когда император навязал эту боговдохновленную Олла Подрида, в которой он сам, очевидно, не понимал ни одного слова, в качестве религии Христа, нерасположенному к ней миру. Утомившись в напрасных попытках прощупать неизмеримую трясину международных спекуляций, не будучи в состоянии по достоинству оценить религию, основанную на чистой духовности, идеальной концепции, христианский мир предался поклонению грубой силе, какую представляла собою церковь, поддерживаемая Константином. С тех пор среди тысяч обрядов, догм и церемоний, скопированных с язычества, церковь может претендовать только на одно изобретение, как целиком собственное, а именно на доктрину вечного проклятия и на один обычай – анафему. Язычники с ужасом отвергали и то, и другое.